Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, с вами Маргарита Якунина. В Екатеринбурге вышла в свет книга «Традиционный костюм русского населения Урала». Автор ее – научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга, этнолог Вячеслав Печняк. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, Маргарита.
Ну, это у вас уже третья книга, да?
По-русски третья, да. Ну, так, в принципе... Во многих изданиях приходилось участвовать.
Ну вот я по отзывам уже слышала, что это очень такое красочное, яркое издание, и как-то необычно оно писалось под какую-то определенную музыку. Причем да. Музыка, ну, я так поняла, как-то близка к року, и как это вообще, ну, может,
да,
быть, все связано.
Даже не то, что к року, это экстремальный андеграунд.
Да, такой. Да. Как это все? Расскажите, пожалуйста, очень интересно.
Книга действительно, да, яркая, красочная, потому что над ней много работали. У нас был хороший редактор, у нас был хороший дизайнер. И цель издания была именно, прежде всего, визуальный ряд хорошо представить, потому что об историческом костюме... Ну, нельзя никак иначе говорить, если не показывать его. Поэтому, конечно, упор в книге был сделан прежде всего на визуал, то есть там огромное количество фотографий. Большая часть материала – это то, что в течение 14 лет там, экспедиционной деятельности своей, когда то, что собиралось, оно наконец-то вот было там отчасти опубликовано. Да. Но не все материалы туда вошли, потому что материалов оказалось очень много. Мы вообще поняли, что мы немножко оплошали, потому что изначально мы вообще писали... Ну, в проекте что-то будет 100 страниц, потом поняли, 100 мало, надо хотя бы еще 20 добавить. 20 добавили, и в итоге потом тоже поняли, что и 120 страниц тоже мало, надо страниц 500, чтобы все влезло.
Так, в итоге это сколько получилось?
В итоге 120 страниц.
120 страниц. И большой тираж?
Тираж 1000 экземпляров. Нас вышел эта книга в рамках нашего проекта большого, который с фолк-толком мы реализуем, грантовый наш проект, в Президентском фонде культурных инициатив. Мы выиграли грант в прошлом году, который у нас носит очень интересное название. Он называется «Эстетика традиционного Урала, двоеточие, традиционный костюм и цифровое общество».
Ага, интересно. А вот почему именно вызвал интерес? Ну, понятно, что вы этнолог, вы занимаетесь всю свою сознательную жизнь, да, вот этим вопросом. А в чем привлек вот традиционный костюм русского населения Урала? То есть какие там особенности, что нужно целую книгу написать? Ну, понятно, что это визуально интересно, потому что в связи с тем, что все перемешано, да, здесь получается?
Да нет, на самом деле, ага. Вот я тоже недавно ехал в поезде в Пермь и листал книгу Виктора Иванова о костюме семейских Забайкалья. И вот, и сосед просто по купе, по плацкарту, говорит, а что это у вас? Я говорю, да вот эта книга по традиционный костюм семейских Забайкалья. Такая этнографическая группа русских есть. Вот они туда попали в середине 18 века и, собственно, там живут до сих пор. И на что мне был задан следующий вопрос. А что, у русских костюмы как-то отличаются?
Да, вот я тоже хотела по-другому тогда переформулировать. Русские на Урале, они какие-то другие или костюмы?
Ну, русские не только на Урале. Еще вспоминаем старину Брамлея, который отец советской этнографии, который выделил 24 этнографические группы русских. Все они друг с другом, конечно, отличаются. Каждый из них обладает своим диалектом, своим говором, своими особенностями, обычаями, обрядами и, конечно же, традиционным костюмом. Поэтому русские на Урале – это тоже неоднородный далеко слой. То есть в книге специально я разделил несколько глав, посвященных одной из этнографических групп. Это старожилы, то есть это потомки тех русских, которые начинают здесь селиться в 17 веке. Еще в конце 16-го, начале 17 веков на восточном склоне. это заводчане, то есть это отдельная тоже категория населения, она складывалась из разных источников, это, собственно, и те же самые старожилы, да, которые стали потом, собственно, работать на заводах, перешли из категории государственных крестьян в категорию мастеровых, работных людей, приписных и так далее к заводам. И отдельно я еще выделил русских Башкирии, потому что 3 года с 19 по 22 мы работали в Белокатайском районе Башкирии, Республики Башкортостан. Там, собственно, это северо-восток Башкирии, да, от нас это на юго-запад. Там очень уникальная этнографическая тоже группа русских, это так называемые кунгуряки, вот, потому что они в середине 18 века переселились как раз из Кунгурского уезда Пермской губернии туда, и, собственно, из-под Кунгура, поэтому, в общем-то, они себя называют кунгуряками. Вот, до сих пор. Это тоже отдельная группа, это тоже отдельный костюм, и про каждую из этих групп, собственно, им посвящена глава.
То есть все это многообразие отразилось, естественно, на одежде, на костюме.
Естественно, да? Естественно.
А в чем какие-то, можете, необычные детали назвать именно костюмов уральских
русских? Вот, например, в мужском костюме, да, могли бы ли вы себе представить, что очень модным было носить вышитые портянки, выставляя конец портянок, вышитый на голенище сапога.
Ага, то есть...
Да, да, франтище. Причем это такая история интересная, замечательная, потому что это история, связанная, конечно же, с любовью, потому что девушки дарили такие портянки парням, которые им нравились. Если парень на праздник эти портянки надевал, это значит, что он тоже испытывает взаимные чувства к девушке. Угу. Все очень просто, не надо было там ни переписываться, ничего. Вот, подарила, надел, значит, да. Не надел, значит, нет. Все очень просто. И, например, такая деталь мужского костюма, праздничного мужского костюма, как фартук. Uh-huh. Да, у нас были большие споры. Я помню, когда я приехал на конференцию в Новосибирск, это был, по-моему, 17-й год, и как раз мой доклад был о мужском костюме Алапаевского района. Там даже коллеги некоторые не поверили мне, что фартук может быть праздничным элементом мужского гардероба. Вот. А дело в том, что праздничный костюм – это всегда есть отражение повседневного костюма. И когда фартук у нас входит как часть повседневного костюма, например, да, на заводах, люди работают, то он, соответственно, становится еще и элементом праздничного костюма. И так же, как и женские передники, мужские фартуки праздничные, они были в основном белые и вышитые. Ну, понятно, что рабочие фартуки, они в основном делались из темных каких-то тканей, из таких крепких, носких и так далее, и так далее. И вот это прекрасная вот такая деталь, которая отражает, как вообще костюм развивается, в принципе. И вот поскольку местность наша обязывает, да, это все-таки заводские поселения, да, и заводские тоже влияют и на старожилов, это входит в моду и в том числе у старожилов. Как в Артинском районе рассказывала одна женщина, парни фартуки белые наденут, идут, как лебеди плывут. Mm-hmm. Вот, то есть это еще и эстетически тоже воспринималось. А для нас это, конечно, будет удивительно, что как фартук и мужской костюм не может быть.
А вот вы так долго собирали материал, сохранилось только в фотографиях вот это все, или все-таки как-то вживую тоже, или воссоздать?
У нас есть несколько источников. Это, конечно же, оригиналы вещей, сами непосредственно
сохранившиеся
да? в фондах музеев в основном, но есть и в частных коллекциях, и вот тот же Башкортостан, например, вот нас удивил Белокатайский район тем, что в одном из сел мы приехали, и просто люди из сундуков достали костюмы своих предков, например. Mm-hmm. То есть у них совершенно это нормально. И один дедушка нам показал рубаху, вышивку, которую, на которой была сделана еще для его прадеда. То есть это еще там конец 19 века получается. И вот он говорил, что я в этой рубашке женился. Вот. И это очень интересно было, конечно, все это слушать, что люди достают из сундуков, они как-то сохраняют свою идентичность. Но, видимо, все-таки в Башкирии, да, такое положение, что русские ощущают себя в иноэтничном окружении. И поэтому идентичность, она более остро ощущается в этом смысле. И поэтому людей сохраняется. В Свердловской области, конечно, крайне мало можно в сундуках у кого-то что-то найти. В основном это все выбрасывается. Выбрасывается, сжигается в печках и так далее, и так далее. Да, я
вот, да конечно, ладно, да, прям сжигается?
Да, да, у нас есть несколько историй даже о том, что я там спас косоклинный сарафан, грубо говоря, от сожжения. И, собственно, бабушка, которая мне его отдала, сказала: «Эх, ты бы раньше приехал, я, то я два уже сожгла».
Ну, не понимают, видимо, да? Ну,
как, я говорю, а почему сожгли-то? Говорит, так он старый, что мульты разводить? Uh-huh. То есть отношение, на самом деле, очень такое практичное, очень утилитарное отношение к этим вещам. И логика понятна, что это для нас представляет еще и нематериальное культурное наследие, а для людей это просто старая вещь, ее поэтому можно или нужно сжечь.
Ну, а вот сейчас действительно они только могут в музее эти вещи находиться, вот... Или там на вечерках каких-то.
Нет, в основном, нет, оригиналы, конечно, никто не носит, на самом деле, потому что это все-таки вещи, которым больше 100 лет, и к ним нужно определенным образом относиться.
Несмотря на то, что там, наверное, наверняка качественная очень ткань, да?
Там очень качественные ткани, да, в основном. Это, конечно, не чета современным тканям. Вот, и эта одежда фактически вечна, особенно если мы говорим там про ткани домашнего изготовления, которые там можно намочить и этим там бить людей. Совершенно спокойно, ничего там не будет, этой рубахе. Вот. И, но к ним все равно должно отношение, как к экспонатам музейным, должно быть. И хранение соответствующее, чтобы они еще там несколько сот лет пролежали, чтобы там наши праправнуки тоже могли видеть. Вот. Это в основном фонды музеев, конечно же, да, если мы говорим про оригиналов вещей. Но еще наша такая особенность Урала и Сибири — это то, что часто вещи попадаются музейных фондов без атрибутации. То есть вещь непонятна, ну, там, дай бог, записали бы, от кого ее забрали, да, вещь непонятно, как она носилась, в каком комплексе одежды она носилась. То есть комплексы — это большая-большая проблема для Урала и Сибири, потому что мало сохранилось, так сказать, вещей, которые были именно переданы комплексом. Не отдельно вещи, там, рубаха, сарафан, там, передник, а именно комплексом. То есть одним от одного человека, который вместе носился. Вот, тогда мы могли делать выводы. Поэтому мы здесь прибегаем, конечно же, к реконструкции в этом смысле. То есть мы думаем, как это могло носиться, с чем это могло носиться, как видится. И здесь на помощь приходят другие источники. Это визуальные источники, это прежде всего картины, если мы говорим про середину 19 века, и фотографии, естественно, старинные, где видно, как люди это носили, с чем они это носили, какой манерой они это носили и так далее, и так далее. Вот. И, конечно же, это еще и письменные источники, очень важно, потому что современники, путешественники, члены Русского географического общества, члены, значит, бюро князя Тенишева и так далее, корреспонденты, которые подробно описывали, как, что с чем носилось, какой манерой и так далее, и так далее. И, ну, здесь можно же упомянуть и, конечно, наших писателей-реалистов, например, «Мамин сибиряк». У него очень много описаний традиционного костюма, и это такое прям хороший источник, в том числе для нас. Вот. Павел Петрович Бажов, тоже у него есть даже целый рассказ, посвященный одной вещи из заводского гардероба, наградной кафтан. То есть, да, мастеровые люди, которые хорошо работали на заводах, им, собственно, их поощряли, премировали, да, каким образом. Им шили кафтаны из дорогого сукна и украшали их заводным позументом. То есть носить мундиры они, конечно, не могут, но вот что-то на вроде мундиров, что будет их выделять среди прочих, имеет место такое. Вот, у Павла Петровича есть даже целый рассказ на эту тему.
А для кого вот эта книга может быть таким помощником или в качестве просто иллюстратора, не знаю, просветительской какой-то миссии? Вот когда вы ее писали, кстати, вот возвращаясь к вопросу, да, да. Под андеграундную музыку.
Да, ну потому что это хороший фон, да, атмосферик блэк, в принципе, с детства, так сказать, в Первоуральске у нас как-то что-то на районе все именно такую экстремальную музыку слушали, поэтому...
Ну это такое еще совмещение, да, старины... И
ну, я же остаюсь современным человеком, я живу в 21 веке все-таки, не в 19.
В этом такая изюминка
вот,
своеобразная.
Поэтому, ну, что поделать, да, кто-то любит там джаз, кто-то любит еще что-то. Вот я писал под блэк, потому что это хорошее ставишь, это очень атмосферные, долгие треки, и это хороший фон. Поэтому под них можно хорошо писать. Вот прям работа спорилась.
А я думала, может быть, это как раз рассчитано на то, чтобы вот более молодые люди обратили внимание вот на...
Ну и, безусловно, конечно, что это была и небольшая такая провокация с моей стороны, потому что и такой необычный, да, розыгрыш, что угадай, угадай группу, получи книгу с автографом. Да,
ну вот, в принципе, может, этому... вызывает интерес вот именно вот такая тема, ваша книга у так скажем, современных молодых людей?
Ну, вообще, да, как сказала жена моего друга, кому вообще нафиг нужен традиционный костюм у русских Урала?
Да, так кому нужен?
На самом деле, ну, понятно, что это профильные организации, то есть это, прежде всего, мастера традиционного костюма. Это кукольницы, то есть женщины, которые занимаются куклами разными. Это, естественно, люди, которые так или иначе соприкасаются с темой исторического костюма. И это, в принципе, люди, которые пришли к выводу о том, что свою идентичность нужно как-то прокачивать. Вот. И на самом деле очень разные люди спрашивают и интересуются. И, да, кстати говоря, дизайнеры выпрашивали книгу, потому что для них очень важно понимать, как бы, ну, от истоков мы идем. Да? И многие даже говорят, что, например, там, во Франции, в Италии дизайнеры... одежды именно, да, они там несколько курсов изучают исторический костюм.
Что-то позаимствовать.
Не то, чтобы хотят. Что-то позаимствовать, чтобы понимать вообще логику, как это строится, как это складывается, чтобы понимать архитектонику, то есть силуэт, и как сам строится костюм, как его структура, из чего она состоит, и какие формы, какие силуэты были. И это очень важное подспорье для дизайнеров, чтобы понимать вообще, как работает одежда для человека. И вот, и с этой же целью, да, они прям просили им... значит, эту книгу хотели заиметь.
Ну, ее не так просто, да, заиметь?
Ну, потому что мы ее делали гранту, по гранту, да, поэтому мы прежде всего ориентируемся на профильные организации, то есть это школа искусств, это библиотеки, это музеи, что еще это может быть? Это, кстати, клубы исторической реконструкции, детские школы просто, которые не искусство, а просто школы, да, например, где вот люди работают с этим. Вот, в частности, я вот подарил своей знакомой, она является школьным психологом. И вот у них групповая терапия. Она говорит, что вот мне бы с детьми пригодилось бы. Вот, как, потому что это эстетика. Эстетика связана с этикой. И поэтому она говорит, вот хорошо бы, чтобы у нас в центре, в нашем вот, психологическом была такая книга. Я говорю, вот тогда теперь будет.
Ну, подарок,
то есть, да, они на самом деле самая разная категория людей интересуются, но всех этих людей объединяет одно, это то, что люди ощущают себя русскими, то, что люди ощущают себя уральцами, и, конечно же, это ярче всего проявляется именно в традиционном костюме, поэтому, конечно, ну, плюс это просто красиво, она действительно красивая, ее вот прям хочется держать, там кто-то, люди, вот мастер из Челябинска, Александр Акулов.
Да, я только хотела сказать, что,
писал, так, что я сплю с ней в обнимку.
Как Акулов, они пищат от восторга, я вот не видела эту книгу, но Акулова я знаю, как раз небезызвестный любитель
фольклора, да,
на Урале. И поэтому на слово поверила, что да, красивая очень книга, приятная.
Сплю в обнимку.
Да, да. Это лучшая похвала автору.
Да, да, я считаю. Если такие люди, как Александр Акулов, оценили ее, то значит, действительно, книга стоящая. У нас регулярно проходят всякие конкурсы и прочее. И эту книгу достаточно легко заполучить. Мы, наоборот, за то, чтобы она расходилась.
Да, там за быстрее. Небольшой какой-нибудь каверзный вопрос на конкурсе можно
получить. Ну, или
еще, можно...
в принципе, конкурсы какие-то, получить. Да. Так что, вот, конечно. В общем, все вопросы можно мне задавать напрямую.
Да, в соцсети ВКонтакте, да,
да,
вас найти.
Можно в соцсетях, ВКонтакт.
Или через музей.
Телеграм, WhatsApp. В общем, можно меня везде разыскать. Да, можно даже через музей, даже музей истории Екатеринбурга, если что, там просто тупо позвонить, спросить меня, либо если меня не будет на рабочем месте, то спросить, как со мной связаться, и все.
И получить книжку.
Да, и получить книгу.
Благодарю вас, Вячеслав. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас был научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга, этнограф Вячеслав Печняк, и говорили мы о его новой книге, которая вот-вот только вышла в свет, «Традиционный костюм русского населения Урала».
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос.
Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим,
храним традиции. Женский голос. Женский голос.